Смотритель маяка.
Смотритель маяка на 101.4 FM, 17.05 в Кирове. Приветствую всех, чьи приемники на наши волны настроены. Меня зовут Глеб Бударин, Настя Китько, как обычно.
Напротив. Всем да, привет.
Настя вернулась из...
столицы России.
Да. Чем там занималась?
Ездила с рабочим визитом, семинар у нас был.
Повышала свою квалификацию.
Да.
Ну и как, успешно?
Очень здорово, мне очень понравилось, я прям в восторге и готова работать.
Но это учеба была конкретная с оценками или просто прослушали там курс лекций?
Это просто прослушивание было, да, это такой семинар-практикум.
Ну, меня лично радует, что ты вернулась, потому что могла бы и там остаться. Да. Но сегодня у нас главное событие дня, это, конечно же, Черная пятница. Приходят смс-ки со скидками уже неоднократно. Если честно, надоело, особенно если ничего не собирался в пятницу покупать в эту. И, кстати, новость, связанная с событием этим. Один из китайских производителей смартфонов решил подойти к Черной пятнице с юмором и снизил цену своего флагмана на 1 цент. Компания считает, что изначально установленная цена на их смартфон является максимально честной и не нуждается в различных скидках. Для покупки смартфона не надо ждать какую-то распродажу или скидку. Можно купить прямо сейчас.
На многие вещи, которые хотелось бы приобрести, на них нет скидки даже сегодня в Черную пятницу. То есть они, видимо, тоже не нуждаются в скидках.
Ну, продавцы тоже не дураки. Я тут хотел купить билет на концерт и... полез посмотреть на один из сайтов, который торгует билетами. Ну, там на всякую шнягу, типа аншлага. А на хорошие концерты там, к сожалению, скидок нет.
Говорят, что вот эта «Черная пятница», она именно для европейских стран, ну, в плане, что для их повышения экономики и в противовес россияне придумали «Белую субботу». И хотят сделать скидки именно на продукты питания, вот в одну из суббот, для того, чтобы повысить нашу экономику отечественную.
Ну, а пятница-то чем их не устраивает? Делали бы и в пятницу, или они боятся, что все...
Они хотят другой день, они хотят особенными.
Ну, во всяком случае, те, кто не успел затариться сегодня, у вас есть еще черный киберпонедельник, или как это называется, в ближайшем будущем, поэтому готовьте свои кошельки. Ну, и еще пара... Это даже не новости, просто заголовки. Я вот пробегался в течение этой недели по новостям. В Новосибирской области 26-летняя сотрудница ФСИН напала с катаной на священника. И в сибирской тайге медведь украл у охотника 2 ружья. Ну, непонятно, что в мире творится. Хорошо, мы сегодня поговорим о спорте, о новом виде спорта. Хотя, я не знаю, новые и старые виды спорта сложно говорить, потому что
молодой.
Человеческий организм, да, он один, и над ним уже издеваются всячески с древних времен. Поэтому, но все-таки, я надеюсь, нам разъяснят, что это за вид спорта. Сегодня у нас в гостях региональный представитель Федерации функционального многоборья Сергей Ловков и спортсмен, тренер Анна Никулина. Я понимаю, тренер именно по функциональному многоборью.
Да, именно так. Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Читал, что еще многофункциональное многоборье его называют кто-то. Я не знаю, это, наверное, неправильно, да?
Кроссфит, то же самое.
Нет, кроссфит, это, насколько я... Ну, я думаю, нам сейчас объяснят. Я просто напомню номер телефона 676633. Вы можете звонить, задавать вопросы нашим гостям в процессе программы, если они возникнут, или оставлять их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове, где ведется прямая видеотрансляция. Итак, все-таки давайте, что же такое функциональное многоборье? Потому что многофункциональное многоборье, это вообще не звучит.
Да, функциональное многоборье – это вид спорта, который родился в умах российских граждан в 2015 году.
То есть это наше изобретение, да. Российское?
Это российское изобретение, российское название. И впервые в мире зарегистрировано был, включен в реестр признанных видов спорта 13 октября 2017 года. То есть нам еще всего один месяц. Вот, от роду.
Но это от того, как официально... Это, знаете, как ребенку дали имя, но ребенок родился раньше.
Ну, ребенок, так сказать, был зачат в 2015 году. Вернее, даже можно сказать, еще раньше... Зачат он был, так сказать, отец его был, это все-таки, наверное, кроссфит.
Вот. Ну, я думаю, что надо пояснить слушателям, что такое кроссфит, потому что да. Я вот не сталкивался.
Ну, назовем так, мать Россия, а отец кроссфит. А кроссфит – это такая дисциплина, это универсальный вид спорта, который к нам пришел из Америки, который был создан тоже одним бывшим атлетом Грегом Глассманом в 1997 году. Он зарегистрировал торговую марку CrossFit. Ну, и основал корпорацию CrossFit Incorporation. Соответственно, CrossFit — это есть торговая марка данной корпорации. Вот.
Ну, как Xerox, я понимаю, да?
Да, как Xerox. И, соответственно, само слово CrossFit в России стало нарицательным именем. То же самое, как поксерить документы, хотя это на самом деле покопировать документы нам нужно всего лишь. Хотя молодое поколение уже так не говорит. Я думаю, что когда-то настанет время, когда люди будут говорить, ну, по функционалям сходим вместо по кроссфитам. Вот. И, соответственно, в Россию кроссфит пришел, в Россию, наверное, пришел он где-то в году 2009-2010. Лучше я могу сказать, когда он пришел в Киров. В Киров он пришел практически ровно 7 лет назад, 16 октября. Мы с группой товарищей организовали, у нас был арендован зал, и мы в этом зале в арендованном организовали первую тренировку по кроссфиту, так ее назвали, там сделали в одной из социальных сетей сделали анонс, пригласили туда людей, ну и нас собралось 6 человек.
Это сама группа товарищей.
Да, это есть такая группа «Кроссфит в Кирове». И, соответственно, там есть этот самый первый альбом с этой тренировки, есть фотографии. И вообще в группе «Кроссфит в Кирове» есть за 7 лет альбомов, там уже порядка 130 альбомов. Вот, всех наших событий, тренировок и соревнований, естественно. Соответственно, и так мы начали собираться раз в неделю. Раз в неделю. Это мы делали на базе образовательного проекта. Я изначально вышел... Мне всегда был интересен образовательный проект. И у меня был такой образовательный проект, как боевая система «Реальный мир». Это потом, которая переформатировалась, потом «RM Fight». Может быть, вот кировчане многие знают. Она просуществовала с 2010 по 2014 год. Мы даже провели один турнир в Кирове. И... Потом провели, ну, даже командой нашей сборной кировской выиграли турнир межрегиональный в Уфе. Так вот, в 2010 году впервые прошла тренировка. Мы начали каждую неделю собираться, проводить эти тренировки. И в конечном итоге, так сказать, мы начали ездить по России, мы начали выступать на соревнованиях. Мы организовали первый турнир, это был 2013 год. Но этот турнир был именно по кроссфиту.
Так что такое кроссфит? Что в нем? Плавание? Это люди плывут.
Кроссфит — это многофункциональные, многосуставные упражнения, которые объединены в сложные комплексы, в комплексы заданий для атлетов, так сказать. Туда входит и тяжелая атлетика, и легкая атлетика, и гимнастика. Соответственно, практически все виды спорта, как Глэг Глассман говорит, у нас более 1000 упражнений, более 1000 движений. И это все кроссфит. Как Грег говорит, вы бежите утром, это кроссфит. Вы отжимаетесь от пола, это кроссфит. Вы подтягиваетесь на турнике, это кроссфит.
То есть он все виды спорта подмял под себя,
да,
под свой,
да,
кроссфит.
Да. Грег Глассман сказал, что кроссфит — это... уникальное событие, которое может вот именно только кроссфит может определить, насколько подготовлен атлет, и может выявить самого подготовленного человека. И именно с 2008 года происходит CrossFit Games. Это такой неофициальный чемпионат мира по кроссфиту. Соответственно, туда выбираются лучшие атлеты со всего мира, и они между собой тренируются от 3 до 4 дней. Они проводят до 10 заданий различных, ни в одном виде спорта, разнонаправленных. Например, в первый день может быть триатлон, классический триатлон, но урезанный какой-нибудь, не как Ironman, там, не 180 километров на велосипеде, а на велосипеде, например, 10, ну, там, 20 километров. Соответственно...
Щадящий режим.
Да. Соответственно, в первый день может быть плавание, 2 мили плавание в открытой воде в океане, соответственно. И тут же после этого плавания сразу же атлеты выполняют упражнения там, рывки гири.
Где в Кирове найти океан, чтобы провести такие соревнования?
На самом деле у нас соревнований с плаванием еще не было. Первый прецедент у нас будет 10 декабря. Это будет в спорткомплексе «Родина» проходить четвертый заключительный этап турнира территория силы. Это уже четвертый за этот год, как бы четырехэтапный турнир, это будет финал. Вот. И как раз там будет плавание. Мы тоже пришли к тому, что у нас в Кирове будет вот плавание включено в состав заданий.
А кроссфит, кстати, вот в Америке он признан видом спорта, как у нас функциональный многоборье сейчас признан?
Нет, все соревнования по кроссфиту, мы называем по кроссфиту, опять же, нарицательно, они называются CrossFit Games, но на самом деле на выявление самого подготовленного атлета. Там это самый подготовленный атлет, и звание получает человек не как чемпион мира по кроссфиту, а именно самый подготовленный атлет. Вот. Победитель CrossFit Games. Соответственно, сама корпорация CrossFit заявляет, что нет такого вида спорта кроссфит. Никто у нас не может называться кроссфитом или соревнования по кроссфиту. И я больше того скажу, когда мы в 2013 году в апреле провели первый турнир города Кирова по кроссфиту, нам позвонил представитель корпорации CrossFit, позвонил, это из Москвы, и сказал: «Сергей, замечательно, что вы провели первый турнир города Кирова по кроссфиту, но, пожалуйста, больше не называйте так турнир, потому что сама корпорация CrossFit Incorporation не называет свои турниры так, и нет такого вида спорта». Я сказал спасибо, спасибо за то, что нам пожелали удачи в развитии, и хорошо, мы не будем так больше называться. И дальше следующие турниры назывались на самого подготовленного, по ОФП, самого функционально развитого атлета. Как-то у нас вот так назывались все турниры. Пока в 2015 году уже в Москве Сергей Еремин, есть такой руководитель фонда «Гераклеон», они проводили тоже с 2013 года такие соревнования, крупные соревнования «Гераклеада», на которых фактически были соревнования по кроссфиту. Вот. Они все-таки, так как они уже проводили на протяжении трех лет такие турниры, крупнейшие, было до 200 с лишним атлетов, сильнейших атлетов со всей страны приезжало, участвовало всегда до 40 регионов, атлеты из 40 регионов России с 13 года, с зимы 13 года по 15 год, было принято решение организовать федерацию, общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию, федерация функционального многоборья. Она была зарегистрирована в 2015 году, и началось вот это рождение, уже, так сказать, ну, зачатие произошло ребеночка вида спорта, как вида спорта, и пошла, так скажем, решение бюрократических проблем.
Ну, но он изначально появился в таком виде, в котором он сейчас существует, там, Гераклеада, там, 12 подвигов Геракла. Что включает в себя функциональное многоборье? Это какие-то определенный набор упражнений, или все-таки там идет ротация какая-то вот, физических дисциплин?
На самом деле включены тяжелоатлетические упражнения, выбросы отягощения из положения сидя. Ну, так скажем, трастеры, так называемые, подъем отягощения на грудь. Как правило, это либо гиря, либо санбэк, это мешок с песком, мешки с песком.
Да-да, вы нам поясняете эти термины.
Достигают от 20, с градацией там 10 килограмм, до 60 килограмм. Есть специальные тяжелые мячи, как у стронгменов. Представляете, они мячи весят по 80 килограмм, и их как бы тоже поднимают как бы на плечо, перебрасывают через себя или переносят. Подъем штанги на грудь с виса, рывок штанги, это уже классический рывок, рывок, например, с виса выше колен и различные швунги штанги. Ну, это в том числе и толчок штанги. Тяжелая атлетика практически полностью в себя вошла, в том числе вошли упражнения из пауэрлифтинга. Это становая тяга, это приседания со штангой на спине. Вошел гиревой спорт, из гиревого спорта вошли туда толчок гирь и рывок гирь. Также вошли в силовую часть, попали такие упражнения, как, опять же, в гиревом спорте нет, но есть такие упражнения махи гири, еще свингами их очень часто на английский манер называют свинги. Свинги есть полный свинг, когда гиря взлетает кверху, и все тело человека с руками составляет одну прямую, либо русские махи. Русские махи — это штанга, гиря до уровня глаз долетает. Перенос отягощений, различные переносы отягощений. Приседания с этими же отягощениями, приседания с толкание саней. Вот это очень, очень такие сложные
упражнения. Русская забава такая зимняя.
Таскание саней за собой в упряжи. Это тоже есть такое. С санями очень много тяга саней. Когда сидят ты за канат, тянешь сани к себе, так сказать. Соответственно, это пришло вот из силовых, ну и других.
Я просто не представляю, как Анна все это выполняет. Там, наверное, женские нормативы все-таки они...
У нас на соревнованиях Анна выполняла приседания с бревнами, связанными.
Иногда страшно бывает, когда приходишь, там видишь комплексы и думаешь, а как я это буду делать? Ну, и в итоге, когда
глаза боятся, руки-ноги делают.
То есть, ты вышел, и ты должен сделать, и ты уже не думаешь, как это я буду делать. Тебе надо, и ты выполняешь.
Вот. Из гимнастики. Гимнастика. Есть гимнастические упражнения на полу, которые выполняются. Это отжимания в стойке на руках. Это очень сложное упражнение. Отжимания с выпрыгиванием, так называемые бёрпи. Подъем корпуса. Приседания на одной ноге, пистолетики так называемые, они тоже включены как соревновательное движение. Если мы его делали в школе где-то или на тренировках в других видах спорта, это просто как было такое упражнение для развития своих физических возможностей, то здесь это как уже соревновательное движение в состав соревновательных заданий входит. Соответственно, ходьба на руках, это очень зрелищное. Кстати, Анна на летнем этапе «Территория силы» выполняла тоже ходьбу на руках. Вот.
Зрелищно, потому что люди падают.
Сколько дистанция была?
Там было 4 отрезка по 4 метра, но это я делала это первый раз и пробовала буквально там неделю до этого, когда выложили комплекс. Это было очень сложно и смешно, и со слезами, и всякое разное.
Также есть гимнастические упражнения в висе. Ну, это все перекладина, кольца, выходы на кольцах, выходы на перекладине, подтягивания на перекладине до груди, классические подтягивания, подъем ног к перекладине, подъем по канату.
Нет, такое ощущение, что собрали практически все. Всё, наверное, да, прыжки с шестом. Да.
Здесь, как Грег Гласман и говорит же, я вот так и сказал, что кроссфит, он должен был выявить самого подготовленного атлета. Ведь вопрос перед людьми такого стоит
универсального солдата.
Перед многими видами спорта, особенно, так скажем, перед много, так скажем, функциональными видами спорта, а таких у нас порядка 8 федераций, там, стоит вопрос, кто самый подготовленный атлет. В этом вся интрига. Соответственно, атлет триатлона, атлет, так скажем, прикладного вида спорта, например, пожарного прикладного вида спорта, или там есть виды спорта служебные.
Да, я вот выбрал военное троеборье, офицерское многоборье, авиационное многоборье, морское пятиборье и триатлоны, акватлоны, кросс-кантри триатлоны. Ну, то есть это огромное количество вот таких. Но нет, меня все-таки интересует, вот как проводятся соревнования по функциональному многоборью, прошу прощения. Все равно все виды, все свои умения ты не продемонстрируешь. Ну, можно там с утра до вечера показывать, что ты имеешь и тяжести носить, и плавать, и по веревке ползать, но и остальным тоже хочет себя показать. Ну, то есть как-то там выбирается какой-то набор именно для соревнований, набор дисциплин, которые, собственно, и оцениваются.
Смотрите, из нашей кировской практики у нас на турнирах количество заданий достигало до 7 штук. Соответственно, в одном задании может быть сразу, может быть, от 1 до, предположим, 10 движений.
То есть одно задание — такой комплекс движений,
да, получается? Может быть, разное. Одно. Может быть, задание просто сделать максимум на приседание. Так скажем, на фронтальный присед взять на максимальный вес.
Да.
На один повтор. Соответственно, и дается атлету, например, 6 минут. Он может совершить 2-3 попытки. И, соответственно, он выполнил, сделал, так скажем, там 3, 4, 5 попыток, сколько он успел за 6 минут, но как раз может один раз подойти и поднять свой максимальный вес, если его знает, подготовился, размялся, все, выполнил, все. Следующее задание. И следующее задание может быть из 10 движений. Соответственно, бег, в перерывах между бегом те самые подтягивания, дальше опять бег, следующее опять штанга, становая тяга, дальше опять бег. Опять взятие штанги на грудь, например, или толчок штанги, и так далее, так сказать. И все задания, они как бы построены так, чтобы атлет проявился в различных своих ипостасях. Вот, например, как я сказал вам, приседание со штангой. Установить один максимально возможный, так скажем, вес, поднять, присесть с максимально возможным весом. Как раз это тест на его силовую подготовленность.
То есть, можно я уточню? Это похоже на, допустим, художественная гимнастика, когда каждый выбирает свою собственную программу, и сидит жюри, которое оценивает. Но в данном случае она оценка не только субъективная, но и объективная уже по количеству поднятого веса. Или как это происходит? Потому что от соревнования к соревнованию, получается, программа меняется. И сами участники соревнований, они показывают одну и ту же программу или все-таки разную?
Вот смотрите, субъективности мы стараемся субъективности лишиться. Почему? Потому что субъективность — это художественность. Она на самом деле отсутствует.
Там, на красоту этих движений никто внимания не обращает. Да?
Ну, в кроссфите немножко иное понятие красоты. Красиво — это когда человек превозмогает себя. А с точки зрения эстетики, ну, так скажем, это, возможно, выглядит не очень красиво, но атлет смотрит, когда, вот, ну, когда мы смотрим, просматриваем уже потом фотографии, когда видео просматривается, и когда вот ты видишь эту борьбу, эмоции у человека, это на самом деле красиво. И, соответственно, ну, за это не дается оценки.
А я вот скажу со стороны выступающего атлета, вот как это все выглядит. То есть мы никогда не знаем, что нам будет на соревнованиях, какие будут комплексы, какие будут упражнения. Это бывает в новинку, и вот бывает, ты там занимаешься, ты много приседаешь, там, кто-то любит приседать, он на тренировках больше приседает, кто-то, наоборот, толкает штангу. А потом раз на соревнованиях, как на последних, и у тебя рывок в сет. Вот это вот сюрприз.
То есть каждый раз приезд на очередные соревнования для атлета — это неожиданность.
Да, это неожиданность.
Ну, я не понимаю тогда, почему не пойти, допустим...
В том, в чем у тебя успехи.
Да, делаешь хорошо, толкаешь штангу, надо пойти в тяжелую атлетику. Или вот этот сам элемент... Предсказуемости именно
да,
он и привлекает.
Вот слово «азарт» здесь, наверное, очень подходит, потому что в кроссфите, наверное, только азартный человек может выйти и довести себя до, вообще, до такого состояния на комплексе, что ты выходишь и не понимаешь, где ты находишься, но ты рад, что ты это сделал, и ты поборол сам самого себя. Главное не то, чтобы ты поборол людей, кто вокруг тебя, да, другие атлеты выступают, а ты поборол сам себя. Вот это, ты от этого просто кайфуешь. Что ты сделал то, что ты никогда бы не подумал, что сможешь сделать. Вот в этом, наверное, очень большой плюс в этом.
Глеб,
спорте.
Я даже добавлю следующий момент. Чем отличается новичок от человека, который уже несколько лет в этой теме, в этом виде спорта? Новички всегда пишут. Вот я как организатор соревнований, мы уже провели больше 19 турниров. Это был 19 турнир последний. Соответственно, все новички пишут месяц до соревнований, какие будут задания. Дайте соревновательные задания. Что будет, пожалуйста. И там каждый день начинают писать, забрасывать.
Я тоже пишу.
Забрасывать организаторов такими вопросами. В личку там везде, в социальных сетях. Начинают, так сказать, писать, звонить. Ну, были раньше звонки, а сейчас больше пишут. Ну, им отвечаешь, что за неделю до турнира у вас появится задание. Не волнуйтесь, все, готовьтесь, все нормально.
Подготовка к ЕГЭ напоминает.
Соответственно, сказать, не, подождите, ЕГЭ, все, а ну хотя, да, наверное, чем-то похоже. Да, это же тестирование, и здесь тестирование. Каждое соревнование – это как тест для организма, потому что если мы знаем, что в легкой атлетике у тебя 100-метровка, 200 метров, ты готовишься к 100-метровке и 200-метровке, все. У тебя две дистанции, ты едешь на соревнование, ты знаешь, что ты выступишь. Один раз тебе нужно пробежать 100 метров, второй раз пробежать...
Уже как робот, да, уже настолько...
200 метров, так сказать. И, соответственно, ты эти два движения отрабатываешь. У нас же ситуация следующая. За неделю до соревнований мы выкладываем эти задания, и, соответственно, когда-то за 3 дня, за 4... Еще несколько лет назад выкладывали за 2 дня. Была практика, всероссийская практика выкладывать за день соревнований. А сначала практика была чисто американская. В день соревнований приходят атлеты.
Это жестоко, мне кажется.
Это жестоко.
И всем атлетам дается вот что будет. А доходило до курьезов, когда атлеты просто таких движений никогда не делали. Просто для них было...
То есть они учились на ходу, получается.
Да, они учились во время турниров, так сказать. Но ведут, потому что соревновательная практика раньше была меньше, ну и, соответственно, так сказать, было казалось, что столько многообразия появляется. А сейчас, кто уже, как Анна, занимается уже несколько лет, там, для них уже это было. Это было, это мы знаем. Здесь бояться нечего.
Давайте нам что-нибудь новенькое, неизведанное.
Да, и, соответственно, все новички, вернее, кто уже старожилы в нашем виде спорта, они все говорят: о, классно, а что будет? Не выкладывайте. Вот есть такие фразы: нет, не надо выкладывать. Мы приедем и сделаем. Это будет бомба. Все, для нас будет просто. И нет такого мандража. У атлетов нет... предсоревновательного... Не, он есть, как ты правильно сказал, не ажиотаж, а вот возбуждение, что ж будет. Вот. До соревнований все. Потом ты хоп, заходишь, сделан... Вот за неделю даже выложили задание, все сделали его. Там крышка у задания 7 минут, например. Ну, крышка, так называемый лимит выполнения задания. Соответственно, кто из атлетов не выполняет этот лимит, ему начисляются штрафные баллы. Штрафные баллы — это каждая секунда. За каждое невыполненное, например, ты 5 подъемов штанги не выполнил, у тебя 5 секунд штрафного времени. И у тебя время уже будет 7.05. Понятно. И, соответственно, атлеты все попробовали в зале. И за неделю до турнира, или там за 5 дней до турнира, получается, что они это задание делают за 10 минут. И как вложиться в эти самые 7 минут, которые организаторами соревнований заявлено это задание. Ну, вот. А когда день турнира наступает, очень часто получается, что атлет закрывает это задание за 5 минут 30 секунд. Куда же делись там 4,5...
А техника?
За техникой, естественно, следят судьи.
И тоже штрафные баллы?
Нет. Идет самый главный штрафной балл во время соревнований. Это просто... Нет повтора. Или по-английски no rep. Нет повтора.
Это самое страшное, когда ты делаешь, и тебе говорят no rep.
Это бывает такое, что атлет... на фоне усталости, особенно если это второе, третье задание уже турнирное, очень, очень сложно соблюдать технику для многих, особенно для новичков, и они начинают с искаженной техникой недоприседать, недовыжимать штангу.
Косячить вообще.
Да, так сказать, недоподтягиваться. И, соответственно, в этот момент судья жестко выносит свой вердикт, что нет повтора, и таких нет повторов бывает у
людей. То есть это попытка не засчитана,
получается.
Я таких
мальчиков в школе вспомнила, они подтягиваются, там, 1, 2, 3, там, 6, 6, 6, 6.
Да вот, как я же
тогда? У нас на последнем турнире у нас выступал очень сильный атлет, он занимается бодибилдингом. Но ему сыграла плохую службу его большая мышечная масса, потому что молодой человек весил ориентировочно 100 килограмм чем-то, с небольшим. И вот он не мог потянуться до груди, до касания грудью, потому что он первых 10 раз потянулся очень быстро, хорошо, четко. А потом, видимо, большая мышечная масса у него налилась кровью.
Да. Тянет вниз.
Он закислился, ему было очень тяжело. И мне кажется, он не пробовал комплекс, он был в шоке немножко от того, что он не может подтягиваться.
И он за пять минут потянулся 3 раза, все, смог выполнить стандарт движения. И, ну, понятно, что в этом задании он занял там последнее место, на самом деле он в турнире потом предпоследнее занял. Но бился он, сражался он отважно, но встретился с тем, что вот он не может. Просто вот все очень подготовлено, очень сильно.
Возможности организма все-таки не безграничны, с одной стороны. С другой стороны, все равно некоторые, мне кажется, атлеты, они заточены под определенный вид деятельности, и какая-то альтернатива, они уже, вот, как вы сказали, закисают.
Ему просто мышцы, его большие мышцы не дали приблизиться к перекладине.
Иногда мышцы большие, кажется, в спорте, а вот играются роли. Замечательно, да.
Смотритель маяка.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях региональный представитель Федерации функционального многоборья Сергей Лавков, спортсмен, тренер Анна Никулина. Вот о функциональном многоборье мы и говорим. У меня просто вопрос возник, так как этот спорт молодой, вот мы уже с вами выяснили, что зачали его в 2015-м в России, официально он был признан Министерством спорта только в прошлом месяце. Подготовка спортсмена, откуда идут спортсмены в функциональное многоборье и какие виды спорта, скажем так, максимально лучше готовят именно к функциональному многоборью. Прошу прощения за многофункциональное.
Вот, функциональное многоборье, кроме того, что в личном зачете происходит соревнование? Происходит не в командном первенстве. У нас в Кирове проходят ежегодные и командные соревнования. Как раз есть территория силы, которая будет в декабре в спорткомплексе «Родина». В спортивном клубе «Арена Функционал» проходили летом соревнования. Тоже «Арена Челлендж Тим». Соответственно, первые победители первого турнира в Кирове по функциональному многоборью были лыжники.
Неожиданно.
Они выносливые, потому что тут выносливость играет роль большую.
Там турнир был больше уклон как раз в выносливость, меньше в силовая была, часть была затронута. Как раз и лыжники с доблестью справились и с большим отрывом выиграли как раз. А ребята были сильные, потому что на следующий год они получили оба мастеров спорта. Так что это был уровень мастеров спорта лыжных гонок. Вот это были первые победители командного первенства. Дальше у нас... Вот, Аня, у тебя приходит кто на тренировку?
Ну вот я могу сказать, что успехов добиваются многие лыжники, да. Хорошо справляются те, кто приходит из силовых видов спорта. Им просто не хватает выносливости. Вот они тренируются уже, у них силовая часть есть основа, они тренируют выносливость. Они там больше кардио выполняют. И когда они подтягивают выносливость, это вообще атлеты становятся просто непобедимые.
А вы сами из какого вида спорта пришли?
Я вообще ни из какого вида спорта. Я просто пришла в зал и занималась в зале, ходила, как все девочки ходят, занимаются. И потом стало вот интересно это направление. И, в принципе, я пришла сюда, чтобы похудеть. Я сбросила 12 килограмм за полгода, и вот это был вот основной вообще был толчок заниматься кроссфитом. А потом мы встретились, как бы вот столкнулись с соревновательными вот этими моментами, и стало это уже как хобби, такое вот полноценное хорошее хобби.
12 килограмм за полгода — это конечно, много для женщины?
Да, это много. И сразу. И главное ведь его сохранить, вот этот вес.
Да.
И это помогал кроссфит, и до сих пор помогает.
Да, да.
Или это еще все равно питание?
Питание здесь тоже важно, но в плане сбросить кроссфит очень хорошо помогает. У меня отходит на тренировку девчонки, не по 20 килограмм скидывают.
За год?
Ну да, примерно год. 20 килограмм.
У меня, кстати, рекорд тоже. У меня занимался молодой человек, он тоже скинул 20 килограмм. Это максимум тот, который я как бы сам воочию видел, когда со 100 с лишним килограмм до 78. Вот так, с 98 до 78 человек худел.
Насколько упорно надо трудиться?
И все равно тут, наверное, надо еще учитывать какие-то показатели по здоровью. Кроссфит, тут все-таки выносливость, сердце, не знаю, постоянно.
Да, естественно,
нагрузки.
Здесь, ну, вопрос был...
От Глеба.
Ну, я скажу, что мы всегда, как и во всем виде спорта, спрашиваются ограничения. Физиологически, так сказать, есть ограничения, это и по сердцу, так скажем, ограничения. Есть люди, у которых функциональность нарушена, потому что очень многие люди приходят в функциональное многоборье уже с набором травм из традиционных, традиционных видов, уже старых видов.
Из предыдущей жизни.
Из предыдущей жизни, так сказать. И они хотят продлить свою спортивную жизнь, но у них, например, получены травмы, например, в футболе.
Ну, в тяжелой атлетике часто с травмами приходят.
Да, в тяжелой атлетике. И они себе позволить максимальные веса, например, в тяжелой атлетике, они не могут. Или, например, играть в футбол они не могут, потому что у них, например, повреждены коленные суставы. А в функциональном многоборье все-таки упражнений, хоть их и много, хоть они и в заданиях в соревновательных, как бы в рандомайзере, случайно появляются. Но все равно эта нагрузка предсказуемая. Соответственно, кроссфит, он не травматичный вид спорта по сравнению с игровыми видами спорта. Давайте так говорить. Вообще, даже тяжелая атлетика считается самый менее травматичный вид спорта.
Хотя я сколько раз видел на соревнованиях, когда там со штангами уходит куда-то.
Нет.
Ну, там понятно, что учат бросать.
На самом деле, так сказать, тяжелая атлетика и кроссфит — это наименее травмоопасный вид спорта. Самый травмоопасный виды спорта — это игровые. Там, где есть контакт людей с людьми.
Регби.
Регби. И американский футбол.
Я, насколько знаю, статистику — футбол. Традиционный футбол с мячом. Это самый травмоопасный вид спорта. Ну, соответственно, Ну, регби, понятно, что там это жесткий вид спорта. Я не знаю, там, мне кажется, по статистике он футболу проигрывает. Потому что там скорости немножко пониже.
Ну, вот. Там просто и регби не настолько популярен, как футбол, да. Если брать общую статистику.
Может мировую. Быть. Так.
Вот. Нет, я просто хотел сказать, насколько интенсивные должны быть тренировки для того, чтобы, собственно, добиться каких-то успехов.
Как и в любом деле, новички должны постепенно подходить. Постепенно, постепенно начинать с азов, осваивать. И, соответственно, так сказать... У всех тренеров есть подготовительные курсы. Во всех клубах, вернее, есть подготовительные какие-то программы для атлетов. Никто сразу, так сказать, не заставит, человек пришел, никто не заставит человека делать рывок штанги. Это сложное координационное упражнение, которое отрабатывается, там, ну, по крайней мере, к нему подходят атлеты там, через несколько месяцев тренировок. Вот. Соответственно, а какие-то простые упражнения, типа подтягивания, отжимания, воздушные приседания. Воздушные – это значит без штанги. Соответственно, просто приседания.
То есть собственным весом?
Да, собственным весом. Вот эта гимнастика, ну, на американский манер это слово такое, калистеника, занятие собственным весом, это рекомендуется всеми тренерами во всех спортивных клубах, где есть функциональное многоборье, где есть кроссфит. Оно рекомендуется всем новичкам. Вот. И постепенно... Укрепив свое тело такими незамысловатыми простыми упражнениями, атлет переходит уже там знакомиться с медболами, с гирями, штангами, ну, осваивает более сложные упражнения, например, выход силы на перекладине. Это на самом деле уже сложные упражнения, которые требуют определенной подготовленности связок, суставов и, соответственно, вот такое постепенное развитие должно, ну, есть во всех клубах наших кировских, ну и, соответственно, оно и должно быть так.
Заниматься кроссфитом, я так понимаю, можно только в спортзале при, скажем так, контроле тренера, специалиста. Дома этим не стоит, за это не стоит браться, да?
Можно,
на любительском уровне.
Можно заниматься на любительском уровне, естественно, функциональным многоборьем и дома. Можно заниматься...
Приседовой штангу.
Можно заниматься на придворовых площадках, потому что там сейчас, по крайней мере, в нашем городе построено очень много дворовых площадок, где есть турники, есть брусья, есть даже кольца на некоторых площадках. Если колец, например, в городе мы еще 7 лет назад находили только в одном месте, кольца можно было попробовать, то сейчас я смотрел, что на многих площадках есть уже гимнастические кольца. Соответственно, брусья есть.
Сейчас устанавливают тренажеры какие-то по городу, это очень здорово.
И, соответственно, так сказать, заниматься можно. Мы занимались так. Мы занимались на протяжении 3 лет. Вот только вот это был спортзал в Гире и уличные спортивные площадки, которые находятся при школах, при учебных заведениях других или просто при домах. Так сказать. И 3 года мы так тренировались, пока не договорились с руководством одного из клубов. И, соответственно, там мы начали, так сказать, уже тренироваться со штангами. Вот. Как бы вышли на другой уровень, как мы считали.
А насколько...
А если в состязаниях такой элемент, как планка, он сейчас популярен, или это слишком просто для вас?
Нет, это, наверное, просто как общеукрепляющее упражнение.
То есть во время тренировки, подготовки уже.
Почему так планкой
заинтересовалась?
Просто мне стало так, если она есть, сколько же они, бедные, тогда там стоят? Если обычный, ну, просто даже любитель, да, там, ну, минута — это стандарт, то, мне кажется, они там все 10 минимум могут выстоять с их подготовкой.
Я скажу, что у нас есть такой известный в наших кругах любитель, атлет-любитель Богдан Еликов, занимаясь в клубе, он как-то... На самом деле планка применяется в соревнованиях новичков. У новичков такие соревнования проводятся. Там есть, кроме статической планки, есть присед, когда ноги 90 градусов, ну, параллельно
Кстати,
бедро.
Кстати, когда-то в соревнованиях у нас это было.
Было. Да. Это статика была. Богдан Еликов, просто он решил, сколько он простоит в планке. Он взял эту электронную книжку перед собой, поставил, начал читать книгу. А мы засекли время, и он простоял 1:05.
А я тут 10 минут, говорят.
Ну, я к тому, что подготовленность, как бы, он специально...
Я минуту-то иногда выстоять не могу.
Ну, ты пока еще не Богдан Еликов, да.
Богдан такой молодой человек, он еще совсем молодой, ему недавно 18 лет исполнилось, он плюс килограмм 50 весит. Соответственно, ну, вот он 1:05 простоял, читая эту книжку свою, так сказать, а у нас шла в этот момент тренировка, и как раз мы закончили тренировку, он закончил стоять. Так сказать, ну, я к тому, что это был как показатель того, что все-таки кроссфит-атлет, он готов даже выставить, ну, достаточно сложное упражнение планка в течение часа. Я не скажу, что все могут кроссфитеры стоять час в планке, но я думаю, что 20-30 минут практически все атлеты, кто занимается год, ну, они спокойно это простоят.
У каждого свои сильные стороны, кто-то в каком-то конкретном, видимо, виде силен. У нас подходит время к концу. Я просто хотел узнать, насколько популярен этот спорт сейчас в Кирове и идет ли туда там дети, допустим, молодежь.
Вот как раз ввиду того, что сейчас как официальным видом спорта стал функциональное многоборье, мы надеемся на то, что произойдут изменения, придут дети, будут заниматься, мы будем проводить соревнования среди детей. И, соответственно, этот спорт станет уже он и так общедоступный, он станет популярней и всеми любимый, так сказать. Потому что мы болеем больше за своих детей, когда вот приходят мамы, папы, бабушки, дедушки и болеют за своих внуков, детей. Это же замечательно. А пока пока не был официально признан спорт, все соревнования проходили с цензом 18+.
Ну, сейчас времена меняются. Я надеюсь, что действительно, ну, не то, что поток там прямо хлынет, но, во всяком случае, этот интересный вид спорта будет, да, набирать популярность и, соответственно, среди родителей и, как вытекающие отсюда, среди детей. Удачи вам на этом нелегком попроще. Все-таки вам придется поднимать этот вид спорта, пока еще он молодой и ранний, так скажем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были региональный представитель Федерации функционального многоборья Сергей Лавков и спортсмен, тренер Анна Никулина. Удачи вам, успехов. Программа для вас.
Спасибо, Глеб.
Провели Глеб Бударин и Настя Китько. Мы услышимся через неделю.
Всем пока и хороших выходных.